Красные волки. На следующий день на холмистых увалах альпийских лугов путники встретились с пастухами совхоза на конях, пасшими табун лошадей. «Достали нас медведи!» – пожаловались они. «Прямо спасу нет от них, ходят следом. Они почему-то решили, что наши коровы и быки – их собственность. Третьего дня огородили стадо на ночевке стальным канатом. Думали, теперь надежно, можно спокойно спать. Так он же, черт косолапый, утащил буренку вместе с тросом. А то еще было. Прибежало утром чудище непонятное. У нас глаза на лоб полезли. Что за зверь диковинный, невиданный? Стоит горой, а вместо головы здоровенный горб. Пригляделись, а это наш бык. Мишка ему скальп снимал. Да все же бычья кожа толста оказалась. Он как махнул своей лапой по загривку, кожу со спины и шеи на голову надвинул. Гора горой вместо шеи и головы. Одним словом, страх Божий, испугаться можно. Пришлось прирезать. Молча все это выслушав, каждый из ребят подумал, что человек-хищник не хуже того медведя. А Агафон прямо вслух пожалел. «Бык к вам прибежал, спасение искал, а вы пришлось прирезать. Так что же, оставить его мучиться?» – оправдывался пастух. «Ему ж так и так помирать». «А для человека медведь опасен?» – спросил Егор. «Это когда как?» – отвечал второй мужик, сидевший на понуро стоявшей лошаденке. «Ежели зимой шатун попадется, считай, твоя песенка спета. Сожрет, как пить дать. Опасна мать с медвежатами. Ранней весной и осенью еще не так, а в середке лета – беда. Неслухи малые, любопытные. Подбегут, медведица кинется без разбора. Виноват, не виноват. А почему ранней весной и осенью не так? Когда медведица выйдет из берлоги, медвежата слишком малы, чтобы разбегаться, а осенью у мамаши начинает теряться материнский инстинкт. Она уже не столь безрассудна, да и поумневшие медвежата начинают человека опасаться. «А вот ты, парень!» – обратился первый пастух к Агафону. «Быка пожалел, а про себя забыл». «По что?» – не понял тот. «А то, что есть звери, пострашнее медведя». «Это еще кто?» – не поверил Агафон. «Чикалки к нам снова пришли. Рыщет здесь стая не меньше 6 штук. Злющие!» «Неужели красные волки?» – удивился Роман. «А ученые пишут, что их у нас нет уже лет 20». «Откуда ученым знать, сидя по кабинетам? А чабаны видят их почти каждый год. Нынче совсем рассвирепели. Оголодали, что ли? Без разбора режут все, что встретится на пути. Коней, овец. На днях из соседнего совхоза пастух на лошади пропал. Уехал один и с концом. Нигде ни его, ни коня, ни костей, никаких следов. Может, еще объявится? Кто его знает? Более недели как в воду канул. А у вас ружье-то есть?» «Мы туристы, ружье не взяли, тем более летом». «Это зря. А медведь встренет, что будете делать? Нам не впервой встречаться, как-нибудь обойдемся». «Вдруг горять, может и не обойтись. Ночевать-то где собираетесь? Здесь же, где стоим. День-то кончается. А то смотрите, к нашему табору прибивайтесь. У нас каждую ночь есть дежурный с ружьем. Эти волки по ночам орудуют. Днем-то, вишь, больше прячутся. Нет, мы как-нибудь сами. Ну, смотрите, мы вас предупредили». Когда пастухи уехали, Агафон спросил Романа. «Неужели это все правда, о чем они говорили?» «Пугают в отместку, что мы их укорили за быка», – предложил Степа. Но Рома всех огорошил. «Хотите верьте, хотите нет, а вот есть такой зоолог Шнитников. Так вот он прямо пишет, якобы мало кто из видевших в природе этих самых красных волков остается в живых. Всех съедают, и даже ружья их не пугают, так как они всегда действуют стаей. Убьют одного, остальных это не останавливает. В Индии, где их много, даже тигр пасует перед ними, не говоря уже об обычных волках. «Ты что, шутишь?» – не поверил Егор. «Нисколько. Рассказываю то, что читал». «Ну ты напугал нас. А что же нам делать?» «Дикие козлы – дикие, а это основное питание красного волка. Спасаются, взбираясь на неприступные скалы. А у нас-то поблизости и скал нигде нет. Где лагерь будем разбивать?» Роман походил по лужайке, осмотрелся. «Предлагаю вот здесь, между обломков скал. Здесь мы будем как в крепости». На том и остановились. Все разбрелись, собирая арчевый сушняк для костра. Не сговариваясь, решили заготовить его побольше. Но чем больше смеркалось, тем чаще мальчишки осматривались по сторонам. Но все было тихо и спокойно. Когда, сидя вокруг огня, про волков все уже забыли, вдруг откуда-то со стороны раздался непонятный визг. «Вот уже и собаки объявились», – заметил Агафон. Егор спохватился. «Так это же красные волки! Вон и огоньки горят!» «Верно, глаза светятся, рыщут вокруг. Что будем делать?» «Пали из ружья! Доставай одностволку, Степа!» Степа бабахнул, изо всех сил грохнув металлической стойкой по пустой кастрюле. Огоньки исчезли, но через некоторое время появились снова. «Однако взяли нас в осаду. Теперь жди, набросятся!» «Рома, теперь все по-настоящему. Это не те волки, что зимой за нами гнались. Будем отбиваться, все-таки нас четверо. А чем? Кроме топорика у нас ничего нет». Даже Степан сомневался, что Рома сказал с сарказмом. А у Агафона и Егора не осталось сомнения в серьезности обстановки. Братья легли спать. Агоша с Егоркой почти до рассвета не сомкнули глаз, упорно таращась в темноту. «Гляди, тени так и ходят вокруг. Подбрось-ка, Гоша, в костер дровишек». Вот опять огоньки светятся. Слышите, повизгивают. Это они от нетерпения, в предвкушении сытного обеда. Это Рома подал голос. «Ты, Рома, еще и шутишь, а сам тоже не спишь. Скорее бы утро пришло». «Где уж тут спать? Вы же вдвоем не отобьетесь». Оказывается, и он лишь слегка дремал. Июньская ночь коротка, в половине четвертого рассвело. Волки исчезли, и Егор осмелел. «А может, то были не волки, а голодные собаки с пастущего табора», – предположил он. «Чабаны ведь не кормят своих собак, вот они и рыщут вокруг». «Книги, книги надо читать», – посоветовал Роман. «Там ясно сказано, что голос красного волка точь-в-точь похож на собачий визг. Так что не сомневайтесь, чикалки то были, и радуйтесь, что не съели». Не вспоминая о ночных страхах, молча собрали пожитки и побрели вниз. К вечеру, перевалив через гору, называемую зыряновскими туристами «Паровоз», по большой речке пришли домой.